Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Российское объединение гражданского сопротивления фашизму призвало усилить борьбу с проявлениями ксенофобии. По меньшей мере 79 человек погибли при взрыве в Багдаде. Григорию Гробовому предъявлено обвинение. ЕС приостановил финансовую помощь палестинцам. Объединение гражданского сопротивления фашизму призывает россиян активизировать борьбу с проявлениями ксенофобии и ультранационализма. В распространенном в пятницу в Москве заявлении организация выражает возмущение серией убийств иностранных студентов в Петербурге. Рано утром в пятницу в Петербурге был убит студент из Сенегала Ламзар Самба. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». Говорит прокурор Санкт-Петербурга Сергей Зайцев.
Дело возбудили по статье 105 части 2 пункт Л, то есть убийство, связанное с межнациональной расовой ненавистью. Сразу оговорю, что пока мотив не установлен, но с учетом того, что потерпевшим является африканец, мы, может быть, сознательно пошли на завышенную квалификацию, чтобы сразу придать нужное направление в работе.
Это был прокурор Петербурга. Не менее 79 человек, по уточненным данным, убиты в пятницу в Багдаде в результате взрыва у шиитской святыни Бурата. Ранены около 160 человек. По данным полиции, взрывные устройства привели в действие смертники, переодетые женщинами. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Однако после февральского нападения на другую шиитскую святыню в Самаре акты насилия на почве вражды между суннитами и шиитами происходят в Ираке почти ежедневно. Незадолго до нынешнего взрыва в Багдаде иракские власти призвали граждан временно ограничить посещение рынков и мечетей из-за опасности терактов. Американское командование сообщило, что за минувшие сутки в разных районах Ирака погибли трое военнослужащих США. Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на арест руководителя секты Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. Среди тех, кто обратился в правоохранительные органы с жалобами на Гробового, есть жители Беслана, которым псевдоцелитель обещал воскресить детей, погибших в результате теракта в школе в сентябре 2004 года. По данным следствия, Гробовой брал деньги с родителей погибших детей. В Ижевске в пятницу около 1000 человек приняли участие в организованной коммунистами акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С подробностями корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Местом сбора и начала митинга было традиционное место встречи ижевских коммунистов у подножия памятника Ленину. Кроме КПРФ, в акции протеста приняли участие местные отделения Коммунистической рабочей партии Трудовой России. В 3 часа дня колонна с флагами и транспарантами по центральным улицам Ижевска переместилась к зданию Госсовета Удмуртии. Здесь митинг продолжился. Выступающие разоблачали махинации с тарифами ЖКХ. Ведущий митинга, председатель Рескома КПРФ Владимир Бодров, предложил.
Каждому депутату письмо от граждан. Жители Ижевска и Удмуртии нет жилищного кодекса. Пересмотреть его.
А выступавший от Общественного совета пенсионеров Николай Игнатьев призвал
создавать инициативные группы. В единство наша сила.
Стать более массовой акции помешал разнобой в листовках-приглашениях, где были указаны 3 разных места сбора. Отдельные группы подтягивались к колонне уже в ходе шествия. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. Шведская прокуратура не нашла доказательств того, что ученый занимался разведывательной деятельностью. Расследование дела прекращено. Замятнин, работавший в научно-исследовательском институте города Уппсала, был задержан 15 февраля. Срок ареста истекал 12 апреля. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, удовлетворив таким образом ходатайство Генпрокуратуры. Алексанян был задержан в четверг в Москве по обвинению в хищении имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Алексанян вины не признает.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз приостановил оказание финансовой помощи палестинской автономии.
В настоящее время какие-либо выплаты палестинской автономии прекращены.
сообщила Эмма Удвин, член Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС должны принять окончательное решение, оказывать ли помощь автономии после того, как там пришла к власти экстремистская группировка «Хамас». Евросоюз, как и все международное сообщество, призывает «Хамас» отказаться от насилия и признать право Израиля на существование. Представитель Хамас Мушир Аль-Масри осудил решение ЕС приостановить платежи, заявив, что оно ударит по простым палестинцам.
Мы считаем это решение поспешным и призываем Европейский Союз воздержаться от такого шага, который означает изоляцию палестинского народа и коллективное наказание за то, что он воспользовался своими демократическими правами. Мы хотели бы, чтобы ЕС вернулся к диалогу и открытости. Нужно сохранить сотрудничество и взаимное доверие, поскольку только это позволит добиться положительных результатов.
Сказал представитель Хамас. В Польше проходит однодневная общенациональная забастовка врачей, рассказывает Алексей Диковицкий.
В больницах и поликлиниках Польши врачи не проводят плановых операций и приема пациентов. Принимаются только больные, чья жизнь в опасности. На зданиях медицинских учреждений висят транспаранты с требованием повышения зарплаты. Кроме этого, врачи и медсестры требуют увеличения расходов на медицину с 4 до 6% валового внутреннего продукта. Я хочу открыто спросить, что нужно, чтобы кто-нибудь умер для того, чтобы власти задумались над этой проблемой? А если так, то сколько человек? 1, 5, может 10?
5, может 10?
Заявил один из участников забастовки. Премьер-министр Польши Казимир Марцинкевич обещал медработникам решить их проблемы.
Подвижки плат разложены.
Предлагаю постепенное повышение зарплаты в течение 3 лет.
На 3 лета.
Однако врачи и медсестры считают такое предложение унизительным.
Рассказывал Алексей Диковицкий.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Запрет санитарных служб России на ввоз алкогольной продукции из Грузии и Молдавии вызвал активный протест Тбилиси и Кишинева, отвергающих упреки в наличии пестицидов и солей тяжелых металлов в популярных марках. Ситуацию обсуждаем с Сергеем Грызуновым, сопредседателем российско-грузинского круглого стола, генеральным директором издательского дома «Новое русское слово». Добрый вечер, Сергей Петрович.
Добрый вечер, Владимир.
Чем вы объясняете такие суровые меры, которые применили российские санитарные службы против импортируемого из Молдавии и Грузии вина?
Я знаю официальную точку зрения, вы ее знаете, ее знают наши слушатели. Я думаю, что это не соответствует действительности. Мне кажется, что здесь примешана и политика. Но я думаю, что Грузию в данном случае прицепили просто к Молдавии, которая подверглась критике, вы знаете, российской критике, за случай с границей на Приднестровье.
А как реагирует ассоциация виноделов Грузии? Это же гигантские убытки для государства, чья импортная статья вот, одна из основных.
Если можно мне так вас называть, мы знаем друг друга уже давно, я сейчас не беспокоюсь о грузинских виноделах. Грузинские виноделы, я в этом абсолютно уверен, найдут выход из ситуации. Они найдут другие рынки, они пойдут на другие рынки. Я думаю, что отказ России, точнее запрет России, пойдет грузинским торговцам вином только на пользу. Я сегодня беспокоюсь о других людях, об обычных крестьянах в Кахетии, о их семьях. Понимаете, виноделие в Грузии – это такая же часть культуры, как у нас балет или классическая музыка. Мы наступили на самое больное. Дело в том, что экспорт грузинского вина – это всего лишь 5% от всего грузинского экспорта. Грузия с этим справится. В Молдавии, конечно, будет гораздо тяжелее, потому что виноделие занимает 30% во всем молдавском экспорте. Но я вернусь к своей мысли о том, что мы сегодня, понимаете, виноделы, профессиональные торговцы вином, Это небольшая часть грузинского общества. Повторю еще раз, они справятся с ситуацией. Но мы сейчас наносим огромный урон вот нашему российскому имиджу, понятию отношений исторических, культурных, глубоких очень, позитивных между Грузией и Россией. Понимаете, эти вот грузинские крестьяне, которые... семьи которых и в Кахетии, и в Эмерете, и в других областях Грузии, всю жизнь их деды, прадеды выращивали виноград, обрабатывали его. Вы помните все эти грузинские потрясающие фильмы, начиная от «Листопада» и «Оселяне» и кончая «Отцом солдата». Это люди, для которых виноградная лоза – что-то святое. И вот они, мне горестно, что эти люди будут рассказывать своим детям и внукам, что русские люди так несправедливо поступили по отношению к ним.
Солист Большого театра Зураб Саткилава удручен происходящим.
Я смотрю по телевизору, что творится в Грузии, и сколько народу останется без работы. Останавливаются заводы, крестьяне должны работать в виноградниках. И представляете, в будущем году, если Россия будет продолжать не принимать грузинские вина, то куда денется этот урожай? Так как основным поставщиком для России была Грузия, почти 80% вин грузинских продавались в России. Я, конечно, химически не анализировал вина грузинские, но то, что там пестициды, такого просто я не представляю, что это может быть в грузинских винах. Но эта политика, я думаю, что кто-то захотел чуть-чуть наказать грузин за то, что они ведут себя вольно и хотят самостоятельно решать свои проблемы.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола, генеральный директор издательского дома «Новое русское слово». Как вы считаете, не превращается ли подобная тактика в целую систему взаимоотношений России со строптивыми соседями по странам СНГ, вот газовая война с Украиной и тому подобное?
Безусловно, превращается. Понимаете, то, что это произошло одномоментно по отношению к двум странам, это вызывает большие сомнения, истинность заявления нашего главного санитара. Ведь плохое вино, по-моему, грузинское, оно, конечно же, существует, как существует, вероятно, и плохое французское вино, и как существует плохое итальянское вино. Но мне доподлинно известно, что такое плохое вино изготавливается не в Грузии, а в Мытищах или где-нибудь под Охтой, под Питером. Контрафакт делается у нас из плохого какого-то местного виноматериала. Это не имеет ничего общего с настоящим грузинским вином. К сожалению, в наших магазинах, вот я москвич, полно очень плохих, низкокачественных, тех же самых французских, итальянских, испанских или каких-то латиноамериканских вин, которые пить совершенно невозможно. Вы знаете, когда вы мне сегодня позвонили и пригласили поучаствовать в передаче, я практически вот сейчас занимаюсь контрабандой, потому что сейчас уже позднее время, мы поужинали с моей супругой Леной и дочерью Олей и открыли бутылочку грузинского сухого белого вина, которую мне прислал недавно из Тбилиси мой друг Важа Лорткипаница, бывший посол Грузии в Москве. Вот на этикетке написано «Гурджиани», белое сухое вино. Натуральное белое сухое вино выпускается с 1887 года. Понимаете, это вино, которое выпускается уже столько времени, не может быть плохим априори, потому что люди, которые любовно и бережно его делают, не могут допустить того, чтобы наплевать на авторитет своих предков. Поэтому я думаю, что, к сожалению, обвинения в плохом, низком качестве несправедливы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Главный редактор журнала «Дружба народов», писатель Александр Эбанаидзе, оскорблен подозрениями санитарных служб.
Как специализировавшийся в виноделии человек, я вижу, что последние 5 лет качество грузинских вин заметно улучшилось. Была полоса, когда в Москве продавали абсолютно непонятно какие напитки. И, кстати, какого происхождения, какого производства тоже было неясно, пользуясь знаменитыми брендами «Хванчкара» и «Кинзмараули». Вчера вечером журнал «Дружба народов» проводил вручение литературной премии за лучший перевод. И поскольку лауреатом был я, мои земляки грузинские вина предоставили для этого дела. Мукузани и Хванчкару. И судя по реакции людей, которые присутствовали, это были ценители настоящие, они с удовольствием, можно сказать, с восторгом пили эти вина, и поэтому запрет на них по причинам иным выглядит странно. И я думаю, что если провести биохимический анализ российской политики в отношении Грузии и Молдавии, если была такая возможность, то примесь вредных веществ была бы обнаружена непременно в этой самой политике.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола. Обсуждаем алкогольную войну Москвы против Грузии и Молдавии. Слушаем вопрос от москвича Павла Сергеевича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
То, что это решение является политическим, это очевидно. И оно выгодно только тем, кто, значит, покупает за 1000 евро за бутылку в Куршавеле, значит, дорогие вина. Мне бы хотелось сказать, вот как вы думаете, вот господин Одищенко, его ведомство обстерило это, значит, совсем недавно, но грузинские вина в одночасье не стали плохими. Видимо, какое-то время нас поили, значит, тяжелыми металлами и пестицидами. Не следует ли наказать это ведомство за то, что они вот так отравляли наших людей?
Да, не повторяется ли история с американскими курами, которые в один день вдруг стали плохими, а потом тут же исправились? Да, Сергей Петрович, вам слово.
Ну, вы понимаете, я хотел вот повернуться немножко раньше к предыдущему вашему вопросу, Володя. Я вот подумал, что, наверное, следующим шагом будет запрет на ввоз украинского сала, потому что не всем нравится, что оно стало немножко оранжевого цвета. По этому принципу, наверное, потом мы должны запретить армянский коньяк, если что-то нам не понравится в политике Армении. Затем азербайджанский соус наршарап, черную икру и осетрину, которую нам привозят на подмосковные и московские рынки из Баку. И мы останемся наедине с белорусской бульбой и казахской колбасой из конины. Думаю, что вот такое ограничение моего стола и стола всех россиян, ну, понравится далеко не всем. Ну вот, пожалуй, ответ на ваш вопрос.
Да, тем более картошку тоже завезли из Латинской Америки когда-то. Тоже довольно подозрительный продукт. Бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров считает происходящее местью Кремля строптивым соседям.
В экономике Молдавии, например, виноделие занято 200 тысяч человек, 95% экспорта приходится на Россию. Ну, с Молдовой это связано с тем, что ситуация сложилась вокруг Приднестровья, где не найдено пока еще разумного решения. Но с Грузией, как известно, отношения в последние годы складываются тоже не самым лучшим образом. Я думаю, что это не очень эффективные меры, но, по крайней мере, когда других нет, цепляются такие, естественно.
Слушаю москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я вообще, конечно, не пьяница, не алкоголик, но я очень люблю грузинские вина. Это Гурджуани, Цинандали, Лыхна. Просто обожаю их. И мне очень обидно, что наша власть, не спросив у нас, как мы отнесемся к этому их мероприятию так называемому. Конечно, я считаю, что это их вот эта вот такая война, то есть отомстить строптивым соседям, она вызовет поддержку у тех россиян, которые пьют дешевую водку. Да, и те, которые обожают Белоруссию, обожают наш батьку белорусского. Но, к сожалению, вот власть наша, она совершенно ей плевать на, может быть, наше меньшинство, которое мыслит, которое, в общем-то, соображает, что такое хорошо, что такое плохо. И очень обидно, что вот в ближайшем времени я не буду иметь возможность пить на праздники или просто когда друзья ко мне приходят, вот, хорошие грузинские вина.
Ну, Лыхны как раз абхазское вино. На абхазское виноделие не распространяются вот эти ограничительные меры. Сергей Петрович, вам слово.
Да, Владимир, ваша собеседница сейчас провела несколько названий вин и сказала о вине, по-моему, которое ударение, если я не ошибаюсь, Лыхны, это китайское в Абхазии, это абхазское вино. Вот абхазское вино почему-то продается в московских и в магазинах нашей страны, которое, в принципе, Абхазия, территория Грузии, и это вино почему-то не подпадает под запретные меры. У нас какие-то другие отношения, вероятно, с Абхазией, хотя именно Абхазия взрастила нам Басаева, сейчас там процветают джамааты, вот скажем, в тех же гудаутах. Может быть, подумать немножко и расширить, что ли, вот эти запретные зоны.
Слушаем Михаила, радиослушатели из Новосибирска.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я хочу вам рассказать одну вещь. В Новосибирске есть завод безалкогольных напитков. Директор его то ли грузинка, то ли менгрелка. Так вот, они полуподпольно выпускают грузинские вина. В кавычках, конечно же, грузинские. А также такие вина, которые в народе называют шмурдяк. Я за свои слова отвечаю, потому что я сам на нем работал, на этом заводе. Так вот, где этот Серж Аланищенко? Ну, а насчет темы программы, господа, ну, разве это секрет, что в правительстве и думе чудовищное лобби? Вот там, господин Грузунов, ищите, кому выгодно. Спасибо, до свидания.
Ну да, мы не ищем теорию заговора, но, судя по всему, как раз на такие заводы этот запрет не распространится. Сергей Петрович, вам слово.
Я говорил о том, что контрафакт, вот видите, это еще одно подтверждение моих подозрений. Тут надо смотреть, наверное, гораздо глубже в наши взаимоотношения с нашими бывшими друзьями. Я имею в виду вообще шире смотреть на события в постсоветском пространстве. Ведь что мы сегодня добьемся, запретив, скажем, вот грузинское или молдавское вино? Вот как вы думаете, Владимир, сколько нужно денег и усилий для того, чтобы сделать другом целую страну, которая к тому же говорит на твоем языке? Вот попробуйте, например, завоевать, друзья, Австрию. Я думаю, что это огромные какие-то миллиарды долларов. И никакие пропагандистские телевизионные каналы типа Russia Today и так далее не смогут этого сделать. А мы рубим многие сучи, на которых сидим. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы теряем друзей, людей, которые с нами духовно связаны исторически. Вот подобные действия со стороны великой страны, большой страны по отношению к маленькой стране, это не по-джентльменски.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Доброй ночи. Вот, я вот насчет этих вин из Грузии. Вы знаете, вот для питерских чиновников это лучшая, так сказать, лучшая взятка. Вот, потому что деньгами за услуги иногда неудобно им брать. А вот бутылка вина они очень хорошо берут. Они ее так разглядывают, поглаживают по бокам, говорят, оттуда. Вот. А потом еще вот нельзя всерьез воспринимать вот этого господина Онищенко. Все-таки ну, человек просто неадекватный. Вот я вам, так сказать, напомню такие факты. Вот, помните, он там рекомендовал не есть вообще грибы, предмет традиционного российского экспорта. Вот. Потом он тут стрелял этих ворон там. Это. Вот. Сейчас у него вина. Но это чиновник, но какое отношение он вообще, так сказать, к санитарии имеет? А потом вот это ДДТ, они идут у нас во всех крупах, вот, с которыми им приготовляется детское питание. И почему-то, так сказать, это тишина там, полная тишина. Спасибо.
Ну вот радиослушатель затронул вопрос, подогреет ли это волну коррупции, вот этот запрет? Потому что взятки дают и вином, и, очевидно, для производства вина теперь потребуются дополнительные взятки. Сергей Петрович.
Вы знаете, не знаю, вот это такой неожиданный поворот. Я сейчас, знаете, о чем думаю? Продолжаю вот свои размышления по поводу, сколько нужно нам глупости иметь, чтобы потерять друзей. Понимаете, вот сосед, а Грузия наш сосед южный, на нашей южной границе. Сосед – это вот это то, что Богом дано, это ты не сам выбираешь. У нас достаточно сложная ситуация на Северном Кавказе. В общем-то, бардак. И нам нужно было бы иметь, с другой стороны, на Южном Кавказе, надежного, доброго, хорошего соседа, который, знаете, как вот у вас на даче, есть хороший сосед, который яблок не ворует. Когда вы уезжаете, он вам говорит о том, что происходит у вас на участке, заботится, иногда подкармливает вашу собаку. Вот Грузия, по-моему, вот такой у нас хороший сосед, а мы его своими же руками отталкиваем.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, к сожалению или к счастью, может быть, не пишу, я вот хотел продолжить то, что говорил ваш гость, и меня в первую очередь волнует вот что. Я надеюсь, что наши ближайшие, не очень близкие соседи, они не сочтут все, что все решения, которые против них принимает наше руководство, как фактор, направленный против нашего народа. Наш народ страдает от нашего руководства гораздо больше. И надеюсь, что в будущем наши соседи не будут столь неблагодарными по отношению всего нашего народа. Спасибо.
Да, вот на Украине газовый скандал как раз сыграл на руку националистам. Может ли такое же произойти в Грузии?
Безусловно. Я думаю, что это будет использовано. Это не тайна, что в Грузии, безусловно, есть и какие-то русофобы. Они сидят и в грузинском парламенте, и, вероятно, в других каких-то ветвях грузинской власти. Но нельзя с такой меркой подходить ко всему многомиллионному грузинскому народу. Народ всегда мудрее своих правителей. Сколько раз мы в этом убеждались и в современной истории, и в древней истории. Я думаю, что мы сами создаем какой-то кордон недоброжелательности вокруг России, вместо того, чтобы иметь вокруг нас надежных путей, защищая, высказываясь против продажи балтийских шпрот в Москве, когда нам не нравятся какие-то движения со стороны наших прибалтийских соседей. И так далее, и так далее. Это тупиковый путь, который ведет к вражде, и который, безусловно, националистами, местными националистами, будет поднят на щит.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Там вот женщина звонила, сожалела о винах. Я думаю, если бы она обратилась в Кремль, то что-нибудь нашла бы там. Но вообще говоря, конечно, надо все-таки вино отдельно, быть последовательным. Вино отдельно, мухи, осы отдельно. Спасибо.
Будем считать это вашей репликой. Слушаем москвича Дмитрия.
Добрый день. Ну, да. Безусловно, уши политического, решения политического заказа здесь не то чтобы торчат, они абсолютно видны. О каких пестицидах может идти речь, о каком вреде? Возьмите баночку любого напитка, продающегося в любом киоске в городе Москве, изготовленным близко к Кремлю, структура его сталка. Бензоат натрия декларируется совершенно открыто, как консервант. А также различные красители, пищевые добавки и так далее. Об этом говорить, конечно, смешно. Мне обидно, что в угоду кремлевской идеологии, в угоду каким-то комплексам неполноценности, по-моему, сегодняшней власти, мы вынуждены прийти к тому, о чем говорил ваш гость, к комплексу продуктового набора из белорусской бульбы и конской колбасы. Но это вполне ведь естественно. Вот давайте взглянем, такая маленькая цитата, если я позволю, сегодняшней идеологии власти из писателя Виктора Пелевина «Generation P». Вне зависимости от своей политической и экономической программы, будущая диктатура попытается обратиться к националистическим лозунгам. Господствующей государственной эстетике станет ложнославянский стиль. Возможны варианты слоганов рекламы будущего. Спрайт. Не кола для Николы. И самое смешное, что этот слоган «Не кола для Николы», содранный из сатирического произведения, на полном серьезе появился на Путин ТВ и на рекламных счетах сегодняшней Москвы.
Ну. Это так же, как с антиутопией Оруэлла, также происходит и с этой алкогольной войной. Напомню, что у нас на прямой связи Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола. Обсуждаем алкогольную войну против Грузии и Молдавии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Объединение гражданского сопротивления фашизму призывает россиян активизировать борьбу с проявлениями ксенофобии и ультранационализма. В распространенном в Москве заявлении организация выражает возмущение серией убийств иностранцев в Петербурге. Рано утром в пятницу в Петербурге был убит студент из Сенегала Ламзар Самба. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». Не менее 79 человек, по уточненным данным, убиты в пятницу в Багдаде в результате взрыва у шиитской святыни Бурата. Ранены около 160 человек. По данным полиции, взрывные устройства привели в действие смертники, переодетые в женское платье. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, удовлетворив таким образом ходатайство Генпрокуратуры. Алексанян был задержан в четверг по обвинению в хищении имущества компании «Томскнефть», а также в отмывании денег. В Москве и Смоленске задержаны 25 активистов национал-большевистской партии. Они проводили акцию по распространению партийной газеты «Лимонка». В обоих случаях милиция никак не мотивировала свои действия. Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на арест руководителя секты Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. Среди тех, кто обратился в правоохранительные органы с жалобами на Гробовского, есть жители Беслана, которым псевдоцелитель обещал за деньги воскресить погибших детей. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. Евросоюз, как и все мировое сообщество, призывает Хамас отказаться от насилия, признать право Израиля на существование. Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по обвинению в шпионаже, отпущен на свободу.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что запрет санитарных служб России на ввоз алкогольной продукции из Грузии и Молдавии обсуждаем с Сергеем Грызуновым, сопредседателем российско-грузинского круглого стола. Телеведущий Николай Сванидзе гордится традициями отечественного виноделия.
Насчет сухих вин, всегда в России пили грузинские. Грузинские сухие вина. Я не думаю, что виноградник Кензмараули или виноградник Хванчкара может выдавать даже десятую долю тех бутылок, которые можно купить на российских прилавках, даже на московских прилавках. Поэтому, конечно, очень много подделки, это несомненно. Что касается пестицидов, я не химик. Потом, сухие вина в России вообще не таким уж большим спросом пользуются. Россия страна все-таки пивоводочной культуры, такой северной, скорее, чем винной. Из вин больше-то крепленные традиционно. Поэтому сухими винами в основном интеллигенция и прекрасные дамы баловались исторически. Но просто как-то вот дорого яичко к обеду, как-то все совпадает. Отношения с Грузией и Молдавией и решение о грузинских и молдавских винах. Я не верю в случайность таких совпадений.
Слушаю вопрос от москвича Дмитрия. Погромче. Слушаю москвичку Людмилу Петровну.
Алло?
Да-да, вам слово.
Добрый вечер, доброй ночи, мои дорогие. Алло?
Да-да, ваш вопрос нашему гостю Сергею Грызунову.
Ой, я полностью согласна с вашим гостем, с Грызуновым. И вот звонила Алла Павловна. Я пенсионерка, москвичка. Я бывала на Гуржанском винзаводе, в Кахете, проезжали Алазанскую долину. Это ж такая красота. Это памятник при жизни надо ставить виноделам и виноградарям. И что будем делать без Бакузани? Я не алкоголичка, ничего, но я обожаю сапирави, вот эти сухие грузинские вина. А Нищенко, он что, нормальный, может быть, ему полечиться надо?
Сергей Петрович, вот видите, рядовые потребители также возмущены. Не вызовет ли это и непопулярную меру возмущения внутри России?
А вы знаете, Владимир, я продолжаю вот со своей семьей потихонечку выпивать сегодня грузинское сухое белое вино Бурджиани. Пока не чувствую на себе, и мои дамы милые тоже не чувствуют действия каких-то пестицидов. Я думаю, что, может быть, вот видите, как единодушны наши слушатели в такой вот вечер, достаточно поздний, перед выходными, может быть, нам провести вот такую акцию любителям грузинского вина, похожую на ту акцию протеста, которую проводили в случае с водителем, которого обвинили в смерти алтайского губернатора. В общем-то, поддержка общественного мнения человека избавила от тюрьмы. Может быть, мы поможем грузинским виноделам, как-то вот обозначив свое несогласие с мнением санитарного врача. А почему меня должны ограничивать в правах каким-то образом, в моих привычках, пристрастиях, нарушать мои права потребителя? Пусть тогда займутся какие-то службы тем, чтобы они будут следить за качеством грузинского вина. Плохое вино грузинское давайте будем возвращать в Грузию. И чтобы нам грузины платили неустойку какую-то за плохое вино. А хорошее вино давайте оставим. Нельзя же так огульно, чохом все вино запрещать.
Замглавы Думского комитета по делам СНГ депутат Александр Лебедев доверяет санитарным службам России.
Я вот вина из Молдовы и Грузии вообще не пью. Я вот люблю вино, но считаю их крайне низкокачественными. Просто производители там ничем не сертифицированы, ничем не ограничены, могут что угодно разбавлять, добавлять. Для них это очень большая статья экспорта. Для Молдовы номер один, вообще номер один российский рынок. Это очень низкокачественные вина, низкокачественные хмельки из разных там запасов советского времени разливаются непонятно во что и когда. Поэтому с точки зрения Онищенко, я думаю, тут резоны есть и серьезные. По отравлениям или по нарушениям различного рода.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот два аспекта вот в этом проблеме, как бы хотел бы отметить. Первое, грузинское вино, это как бы немножко больше, чем вино. Это целый пласт культуры, который сложился веками. Вот. И теперь вот как бы одним ручерком пера чиновника все как бы нарушается. А второй аспект этой проблемы, ведь озвучил Онищенко, да, но приняли уже другие чиновники решение, понимаю, как бы его подставили это озвучить. А те чиновники, которые за него спрятались, получается, некультурные люди и не умеют наладить политику, как словом, в посудной лавке начинает вести себя, а страдает-то вся Россия. Как бы вот вы их за рубеж, вот когда смотрят на нас там за рубежом, на людей, ну смотрят, ну вроде нормальные люди-то. А когда смотрят на наших чиновников, которые решения принимают, просто неужели эти нормальные люди могут такие решения принимать? Это потому, что Саакашвили тоже очень много как бы в образовании не имеет такого как бы пласта. И тоже много ошибок делает от того, что необразованный человек, хотя получил образование в Америке, вот так я знаю.
Подорвет ли доверие вот к сотрудничеству с Россией эта мера, Сергей Петрович? Ну, падает ли престиж Москвы и Кремля в глазах мирового сообщества от подобных мер?
Ну, я говорил уже об этом. Я не думаю, что мы выглядим корректно в этой ситуации, пытаясь, ну что ли, такая не очень достойная большой страны, великой нации, такая мелкая месть, тычки в спину, которые, повторяю, позитивно скажутся на качестве грузинского виноделия, который просто уйдет на другой рынок. Для того, чтобы нам, тем, кто любит грузинское вино, нужно просто будет, очевидно, теперь ездить на Украину или в Амстердам, для того, чтобы найти грузинский ресторанчик, который существует по всему миру, чтобы выпить хорошего грузинского вина и сожалеть об этом решении. Я очень надеюсь, я просто верю в то, что чиновники наши одумаются, и это решение, конечно же, будет отменено.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Николая Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два вопросика. Ну, во-первых, нужно определиться с понятиями. Вообще политика — это решение проблемы противоречия мирными, компромиссными средствами с учетом общественных законов права.
А вот прагматика – это достижение цели любыми доступными в данный момент средствами. А наши публичные лица каждый день говорят, что они прагматики, трезвые прагматики. Так вот, политику немножко нужно реабилитировать. А второе, вот под винофобией скрывается именно национальная фобия нашими прагматиками очень умело.
Да, вот подогревает ли это ксенофобию, вот подобные меры, и кавказофобию, Сергей Петрович?
Безусловно, подогревает. У нас напряженные отношения сегодня у официальной Москвы с официальным Тбилиси. И вот винный скандал – это еще как бы лыка в строку с точки зрения наших недальновидных политиков. Подогревают, но в конечном итоге недальновидные это решение, пользы они не принесут, только вред.
Слушаю москвича Валентина.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Ну, я вообще-то Грузию объехал вдоль вперёд в свое время. Там выпил там сотни вина там ихнего. Ну, считаю, надо жить по-американски. Как они там? Через что эмбарго? Раз, запретить. И вот поэтому живут хорошо. И мы тогда же тоже там по-американски жить. Всего спасибо.
Ну вот, судя по всему, Кремль берет пример с эмбарго, только не очень мотивированное. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я недавно в газете прочел, там была опубликована статья, где говорилось о том, что сколько грузин вообще считает своим врагом, как говорится, в первую очередь. 95% из них сказали, что в первую очередь они считают врагом Россию. Я лично удовлетворен, что вот мы, недружественные нам государства, начали давить экономически, а не кидаем на них бомбы. Вот, пора нам всем открыть глаза, кто такие грузины, молдаване и прочие. Спасибо.
Сергей Петрович, вот видите, подогреваются вот такие настроения среди российского электората.
Мне грустно слышать были вот слова предыдущего оратора. Я занимаюсь грузинско-российскими отношениями много лет. И хочу вам сказать, что то, что сейчас прозвучало в эфире, 95% это ложь. Этого нет. Это неправда.
Слушаем москвичку Марину.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я полностью поддерживаю Онищенко и вообще просила бы его проверить боржоми. Я сама из Грузии знаю, что там нет таких запасов. Залили всю Москву содой и солью, и газированной водой, и марка боржоми, и травят нас народ.
Да, но мы уже говорили, что это как раз не из Грузии, а, как Сергей Петрович выразился, образный из Мытищ. Сергей Петрович, напомните свои мысли.
Хочу еще раз подтвердить этот факт, об этом говорил вот и мой друг Николай Сванидзе. Безусловно, нужно нашим государственным органам серьезно взяться за поиски пестицидов и других отравляющих веществ на предприятиях, которые, вот как мы слышали, от Новосибирска до, как я уже говорил, Мытищ, безусловно, подпольно где-то все это развивается. Какие-то чиновники все это дело, как сейчас говорят, крышуют. Вот с этим надо бороться.
Главный редактор газеты «Россия» Юрий Ковешников сомневается в результатах санитарной проверки.
Пестициды удаляются в процессе сбраживания виноградного сусла. Поэтому их обнаружение – это большой вопрос. То, как делается проверка на качество вин сегодня, это выборочная проверка. И когда берут 5-6 бутылок из партии и утверждают на этом основании, что половина партии негодная, ну, я не знаю, кому верить. Вообще, когда говорят о вине, нужно помнить, что пока вино не выпито, о нем трудно судить. Потому что вина делаются не для того, чтобы их продать, а для того, чтобы их пили люди и были довольны тем товаром, которым они воспользовались. Поэтому первое, о чем нужно подумать, если подумали сегодня о нас, выпивающих вина, грузинские, молдавские, то я не думаю, что они о нас позаботились таким образом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем Надежду из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
здравствуйте. Добрый Владимир, вечер. Здравствуйте, ваш собеседник. Скажите, пожалуйста, вот химия все-таки далеко шагнула. Я много лет отдыхала в Абхазии и видела, как виноградники обрабатывали именно этими самыми пестицидами. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему моя страна не вправе себя защитить от вот этого, извините, если это действительно подтверждается по химическим анализам, от этого пойла. Спасибо.
Это как раз вот на абхазские виды-то и не введен запрет. В том-то все и дело, что их-то вы и будете пить. А пестициды в каких-то разумных пределах, по-моему, вполне допустимы. Сергей Петрович, вам слово.
Ну, вы знаете, я думаю, что у меня складывается впечатление, чем дальше мы говорим об этом, чем больше мы посвящаем этому времени, то чувствуем все более и более резкие оценки. Ведь мы скоро сейчас договоримся с вами, или наши слушатели договорятся до того, что просто Грузия, оказывается, поставляет в Россию уже не вино, а просто бутылочные пестициды.
Бутылки с зажигательной смесью.
Ну, что-то типа этого.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Предлагаю перенестись в страны Европейского Союза. Вот есть в бывших республиках Советского Союза литовский магазин, громадный супермаркет, построен на месте бывшего оборонного завода. Вот. В этом супермаркете крутка в виде грузинских вин стоит стеллажами. Цена, значит, от 80 рублей на русские деньги где-то до 500 рублей. Крутка вся. То есть дело не только в мытищах. И вот теперь, если вообще-то грузинские вина натуральные, они, наверное, составляют не 10%, а от силы 1%. Все остальное крутка. Так может быть и крутка исчезнет заодно. Спасибо.
Да нет, как раз вот контрафактная продукция никуда не исчезнет, потому что вообще началось все с того, что заменили акцизные марки, и якобы их на долю Грузии не хватило. Поэтому это уже развитие скандала, то, что санитарные службы вмешались, а до этого просто хотели иными способами выдавить Грузию с винного рынка. Слушаем москвича Николая.
Добрый вечер, господа. Вы знаете, я просто поражаюсь. Вот о каких друзьях идет речь? Русофобия сплошная в Грузии, в Молдавии. И почему можно устраивать провокации с Приднестровья? Можно Россию как угодно, извините, поливать. А Россия вынуждена, так сказать, и газ дешевый, и электроэнергию, и вина покупать, без которых мы можем, хотя я обожаю грузинские вина, обойтись, покупая их в Южной Америке и так далее. Что вы дурака разыгрываете здесь? Неужели не ясно, что в конце концов Россия должна за себя постоять?
Ну, правильно, просто это очень неуклюже делается при помощи каких-то анализов на пестициды и соли тяжелых металлов, которые легко опровергнуть. Сергей Петрович.
Да, вы знаете, чушь какая-то звучит иногда среди ваших гостей эфира.
Ну, значит,
нет никакой русофобии ни в Грузии, ни в Молдавии, ни на Украине. Пока ее нет. Но мы делаем все, чтобы она появилась, к сожалению. Подобными поступками, как тот, о котором мы сегодня вечером с вами беседуем.
Журналист Юрий Кабаладзе, генерал-майор разведки в запасе, призывает к примирению.
Вы застали меня за столом в Тбилиси. Я вот сейчас пью замечательное грузинское вино, и мои друзья грузины все возмущаются и говорят, что как можно запретить пить такие напитки. А что касается фальсифицированного вина, то в Москве можно найти и французское фальсифицированное вино, и итальянское. Но это не значит, что французы и итальянцы не умеют делать вино. Поэтому это все, конечно, сделано в какой-то форме оскорбительной для грузин и совершенно не нужно. Я считаю, что если уж действительно есть некачественное вино или некачественные спиртные напитки, с этим надо бороться сообща. Пусть Россия, Грузия, Молдавия, Италия все вместе с этим борются. Они запрещают ввоз вин из страны, которая является колыбелью виноделия и вино, которое славится во всем мире.
Сергей Петрович, вам слово.
Молодец, Юрий Георгиевич. Не зря дослужился до генерала. Я думаю, что когда он вернется со своей исторической родины из Тбилиси и позвонит мне по-соседски, а мы с ним соседи в Переделкине, я приглашу его обязательно, и мы с ним в порядке такого демонстративного протеста, может быть, уже завтра закатимся в какой-нибудь грузинский кабачок в Москве и закажем себе грузинского вина. Надеюсь, что у хороших хозяев грузинских ресторанов московских сохранились запасы теперь уже контрабандного вина.
Слушаем Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я люблю грузинскую культуру и грузинское вино. Но все-таки давайте поговорим по гамбургскому счету, господин Грызунов. Значит, мне неприятно, как русскому, что Грузия забывает. Когда их было 70 тысяч, кто спал грузинов вообще, как нацию? Россия. А дотационная при советской власти. Хорошо, мне нравилось, как жили грузины, нравилась эта страна. Но... мне сейчас кажется, что если грузины объединились с Россией 3 миллиона, то грузины жили бы гораздо лучше, чем они живут в Грузии, в автономной, у которой никогда не будет энергоносителей и прочего. Так что по сути дела, Грузия вряд ли может претендовать, ей гораздо было бы лучше жить с Россией в едином государстве. Я понимаю, что вы не согласитесь, потому что это не отвечает интересам Запада, но тем не менее интересам грузин это бы ответило.
Как за 15 прошедших лет вот Грузия доказала свое право на суверенитет? Сергей Петрович, да.
Грузия пока не доказала, безусловно, в лучшем понимании вот этих вот стандартов жизненных, что она живет лучше, чем в Советском Союзе. У Грузии масса проблем, экономических прежде всего. Понимаете, да, в Грузии нет своих таких серьезных энергоносителей, но на Фарерских островах их тоже нет. Однако люди успешно ловят треску и продают ее. Грузины будут делать вино, продавать его, они будут продавать свое гостеприимство, свое Черноморское побережье, и я вас уверяю, что процветание вернется в эту страну.
А как вы считаете, вот недавнее прояснение вопроса вокруг Косово, как оно повлияло на надежды Абхазии и Южной Осетии на получение признания своего суверенитета?
Очень сложный вопрос. Вопрос, который должен решаться на уровне первых лиц России и Грузии. Насколько мне известно, идет такая невидная, подковерная, очень серьезная дипломатическая работа между нашими странами по этому вопросу. Мы ведь официально признаем, что и Южная Осетия, и Абхазия являются территориальными единицами Грузинской Республики. Другое дело, что существует в Москве определенная часть политического военного истеблишмента, который имеет другую точку зрения. Это связано с их, вероятно, какими-то личными интересами. Очень сложный вопрос. И нам здесь нужно выйти в этой ситуации, безусловно, сохранив честь мундира, для того, чтобы нас не спутали с Милошевичами, которые были виновны в косовской трагедии.
В чем, вот, по вашему мнению, как специалиста, разница между ситуацией в Косово и, предположим, ситуацией с Абхазией?
Ну, видите ли, в чем дело. В Косово живет 90%, больше 90% населения Косово – это этнические албанцы. Трагедия бывшей Югославии и проблемы постсоветского пространства одни и те же. И мы, и югославы – это две страны, многонациональные, многоконфессиональные страны, которые были объединены, федеративные республики, которые были объединены коммунистической идеологией. Идеологии не стало, не стало стран. Эти проблемы и мы решаем тяжело, слава богу, не так кроваво, как это происходило в бывшей Югославии, и очень тяжело решаются эти проблемы в Сербии. Тут у каждой страны есть какие-то свои нюансы, прямых параллелей проводить тут нельзя.
Слушаю москвича Сергея.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Во-первых, хочу сказать, что почему-то было в Абхазии, насчет того, что совершенно нечего сравнивать с Косово, совершенно разные вещи. В Косово получается две Албании, а в Абхазии ничего нет, это первое. А второе, по поводу всех этих вин и прочего, все эти меры, ясное дело, политика, алло.
Да-да-да, Сергей,
по поводу всех этих вин, и все. И тем лучше, я скажу, чем меньше любая страна СНГ будет зависеть от нашей мерзостной, недоразвалившейся империи, тем лучше. Спасибо.
Да, может быть, это как-то подклеснет другие производства в Грузии. Она не будет так рассчитывать на свой винный экспорт.
Винный экспорт никуда из Грузии не уйдет. А мы обречены быть соседом Грузии, как мы обречены быть соседом Украины, Белоруссии, Латвии, Эстонии и всех тех, кого мы раньше называли советскими республиками. Нам нужно думать о новом этапе взаимодействия с нашими соседями, строить новые экономические отношения. Частично мы это уже делаем, не совсем у нас это получается. Новая политика, новая экономика, и все у нас будет хорошо.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Евгения.
Я хотел сказать два слова по поводу высказывания депутата, заместителя председателя комитета, кажется, фамилия Лебедев. Он сказал, что он грузинские вина не пьет и считает их очень плохими. Это мне напоминает высказывание в отношении Солженицына. Я его не читал, но осуждаю. Я возмущен решением наших чиновников, все это несусветной глупостью. И кроме вреда между отношениями наших стран, ничего это не даст. И тут уже достаточно все сказано. Я присоединяюсь к тем, кто возмущен этим решением.
Спасибо. Слушаю москвичку Лидию Ивановну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Кармурза, ваша передача всегда бывает очень интересна, но сегодня все это мне представляется как театр какого-то абсурда. Страна, в которой 70% населения фактически просто выживает, конечно, более актуальны темы, чем пить нам грузинское или молдаванское вино, или не пить, нет. И не нужно именно это ставить во главу угла в отношениях политических.
Но как бы вот это решение постигнуло инфляцию и на другие товары, Лидия Ивановна, как вы считаете, вот газовая война России с Украиной как раз сказалась на кошельках простых украинцев и россиян. Сергей Петрович, вам слово.
Сказалось, газовая война была, не, надо сказать, мы не продумали политические последствия, ведь вы прекрасно помните, что мы, я имею в виду официальная Москва, на предыдущих выборах поддерживала господина Януковича, и мы были недовольны тем, что к власти пришли Тимошенко с Ющенко. Сегодня мы не подумали, что мы находимся накануне парламентских выборов на Украине и начали вот этот газовый инцидент. Естественно, тут же госпожа Тимошенко использовала это в свою пользу и получила гораздо больше голосов, чем она получила бы без этого скандала.
Да, и мы помним в 85 году ограничение поступления алкоголя, которое после памятного указа 13 мая, с этого началось обрушение всей советской экономики, поэтому это далеко не безобидные меры. Слушаем Светлану из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать по поводу тоже этой же темы. Дело в том, что вот вы выступаете и говорите о том, что вот мы приобретаем в лице грузин, там, в смысле, обострение отношений, и они будут плохо к нам относиться. Дело в том, что, понимаете, а почему они не относятся плохо к своему руководству? Кто обострил отношения с Россией? Почему они не поставят вот это в пику, допустим, своему руководителю, о том, что все-таки Грузия с Россией были действительно как братья.
Ну, как мы помним, газовая война, наоборот, сплотила украинский народ вокруг своего руководства. Как вы считаете, Сергей Петрович, как обернется вот эта мера, скажется на стабильности и консолидации грузинского общества?
Ну, мне очень хотелось бы надеяться на то, чтобы вот этот анекдотичный случай с запретом ввоза грузинского вина останется анекдотом через некоторое время в российско-грузинских отношениях. Мы с юмором будем вспоминать об этом времени, точно так же, как о том, о чем вспомнили мы, о попытке введения сухого закона в 85 году, что, безусловно, сыграло свою роль в крушении коммунизма.
Большое спасибо. Напомню, что запрет санитарных служб России на ввоз алкогольной продукции из Грузии и Молдавии вызвал активный протест Тбилиси и Кишинева, которые отвергают упреки в наличии пестицидов и солей тяжелых металлов в своих популярных марках. Эту ситуацию мы обсуждали с Сергеем Грызуновым, сопредседателем российско-грузинского круглого стола, генеральным директором издательского дома «Новое русское слово». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.